Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Сегодня мы работаем в прямом эфире, и я представляю наших авторов и ведущих передачи. Отец Александр Рыков, батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что отец Александр служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы раз в месяц выходим в прямой эфир, чтобы услышать ваши вопросы и ответить сразу в прямом эфире. И, конечно же, у вас есть в течение месяца возможность задать вопросы по телефону. Я напомню, этот телефон 8-950-648-77-43. В любое время вы можете позвонить и задать вопрос, который будет озвучен или в прямом эфире, или будет посвящен этому вопросу отдельная передача. Итак, телефон 8-950-648-77-43. По этому телефону вы можете позвонить в любое время. А сейчас в прямой эфир вы можете позвонить по телефону 379-65-94. Мы ждем ваших вопросов в прямой эфир. Повторю, телефон 379-65-94. Дорогие друзья, ну, как всегда, у нас есть вопросы, которые прозвучали заранее до прямого эфира, и мне бы хотелось их озвучить. Вот вопрос большой семьи, большого клана, который живет все вместе. Это вопрос тети и мамы. То есть там большая семья, и вот мальчик, старший ребенок, приемный, ему 7 лет, пошел в первый класс. Ребенок очень умный, очень хорошая память, коммуникабелен. В садик он не ходил, но ходил в храм на крови, в художественную школу. То есть общение было у ребенка. Эпилепсия у него, но она купируется лекарствами, то есть ребенок под наблюдением у невролога. Проблем таких как бы нет по здоровью, но тем не менее, что беспокоит маму, тетю и вот всех домочадцев этой большой семьи. Дело в том, что ребенок очень любит математику и пение, вот первый класс, я напомню, но писать он не хочет. И когда начинается вот именно письмо, у ребенка начинаются сложности в поведении, то есть он устает очень быстро, срывает уроки, может сказать: «Я устал, я сейчас буду выть», и начинает выть в классе. Ну и в результате приходится по звонку все-таки учительница отпускать ребенка из класса, потому что он срывает уроки. Кроме того, класс очень средненький, а ребенок очень начитанный, то есть дома прекрасная библиотека, ребенок действительно развит, хорошая память, я напомню, он говорит: «Все дураки, я один умный». Вот таким образом беспокоит взрослых его поведение, говорят: «Мы его любим, он для нас родной, в семье все в порядке», то есть спокойная, хорошая семья. Но вот что делать, как ему все-таки помочь, взрослые не знают. Светлана Георгиевна, ну вот очень сложный вопрос, да, и очень объемный, наверное, ответ должен быть.
Ну, первое, что мне хотелось сказать, что если ребенок эпилептик и принимает препараты, то сами препараты против эпилепсии, представьте, это препараты, которые действуют на мозг, они сами меняют личностную структуру. То есть ребенок становится, ну, определенные там изменения в эмоциях. Это первое, что надо понимать. Второе, ребенок приемный. Какие у него будут еще заболевания, что у него вылезет, неизвестно, поэтому нужно быть готовым ко всему. Даже если родители знают в семье, в какой он воспитывался и кто там у него родственники, чем больны. Чаще всего для приемных детей характерно вот такие вот вылезания разных патологий, потому что жизнь у ребенка, естественно, несчастная. И третье, что бы я хотела сказать, это то, что и поведение ребенка, и развитие ребенка зависит от того, в каком возрасте его взяли в семью, где он, в каких условиях жил до этого, каким образом формировался он и в каком возрасте как бы произошел вот этот отрыв от истинных родителей. Здесь же очень важный аспект, как относятся новые родители, потому что вы видите, говорят: «Мы его любим». Есть родители, которые берут приемную семью и говорят: «Ох ты, бедный сиротка, тем более эпилептик, мы тебе создадим все условия», и ребенок, что называется, начинает там руки выкручивать. Вот. Есть семьи, в которых адекватно относятся, то есть здесь я не могу никакой дать ответ, потому что слишком много факторов, которые нужно уточнять у родителей. И поэтому, если тем более ребенок умный, развитый и
трудолюбивый, причем, Светлана Георгиевна,
Ну, может быть. В любом случае, здесь радио мы не можем ограничиться ответом, ну вот с моей точки зрения, именно потому, что слишком много составляющих неизвестных компонентов в развитии этого ребенка. Одно могу сказать, что если он воет на уроке и говорит себе: дураки, а я умный, это говорит о том, что у него нарушена коммуникация. Умный ребенок, понимая правила, не может так себя вести в общественных местах, даже если он в садик не ходил. Понимаете, это начнем с этого. То есть, в первую очередь, родителям, я думаю, нужно как бы реально посмотреть на то, что они имеют, и в биологическом плане, и в психологическом плане, вот, для того, чтобы как бы определиться. Но еще раз говорю, вот для консультирования по телефону этот вопрос очень-очень многогранен.
Угу, угу. Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово.
Ну, я, во-первых, для себя не увидел почвы, на которую можно ответить на этот вопрос, потому что отношения там с молитвой, с Богом, с причастием, с исповедью здесь никак.
Семья
не
воцерковленная, тут, да, ну, все вот делается.
За исключением того, что ребенок ходил там в школу при храме на крови, больше никаких данных у нас нет. Угу. Поэтому вот, прежде всего, родители должны были обратиться с этим вопросом к тому священнику, который ребенок исповедуется. И многие вопросы они решаются, купируются именно вот на этом уровне. Вот. И ребенок, который изначально говорит о том, что вот он самый умный, все остальные дураки, и позволяет себе вести вот таким вот образом, просто выключаясь, как-то не причиняя ущерба никому, ведя себя демонстративно, ребенок создает себе очень такую неприятную ситуацию в будущем. Потому что если это класс средний, значит, есть гарантия того, что где-то есть классы не средние, и нет гарантии того, что однажды ребенок не встретится с теми, кто и умнее его, и не испытает такой вот шок личностный, что не самый он умный, и не самый вот он такой развитый, и оказывается то, что вот он сейчас не делает, это должно было ему понадобиться, то, что он делал, это было неправильно. Вот поэтому здесь все эти вопросы, они, конечно, от одного разговора по радио не будут решены. Эти вопросы, я уверен, что они не только вот в таком вот облике, как он обрисовали мама с тетей, потому что есть вопросы, которые мама не видит, не замечает или не хочет замечать, даже если мама и приемная, и не родная, но относящаяся таким вот образом благожелательно к ребенку, многие вещи она ему прощает. Вот не от прощения ли маминого возникают вот эти вот капризы публичного характера. Не от отношения ли семейного, не от поощрения ли семейного, не от того ли, что вот место этому ребенку дано необычное такое в семье, как у всех, допустим, какое-то такое привилегированное. Не от этого ли ребенок ищет привилегированного места среди вот этого социального коллектива класса. Вот поэтому здесь я бы посоветовал прежде всего для решения духовных вопросов, а здесь есть духовная составляющая этих проблем, обязательно переговорить с тем священником, который ребенок исповедуется. Вот, если единого священника нет, то это вот второй такой, можно сказать, сигнал тревожный. Почему этого единого священника, почему одного духовника нету, не свидетельствует ли это о том, что поучение, наставление, там, какие-то, не знаю, эпитемии там, от одного священника ребенок нести не хочет. Вот. Поэтому здесь вот на этот вопрос у меня свои вопросы возникают, больше, наверное, даже, чем ответов. Потому что, ну, что называется, лечить по фотографиям достаточно сложно, а тем более по телефону консультировать тоже сложно. Человек говорит, что у него болит зуб, у него что не зуб болит совершенно, а какой-нибудь лицевой нерв болит. Вот, поэтому надо, что называется, на месте осмотреть, ощупать.
Спасибо, батюшка. А сейчас, дорогие друзья, я попрошу Светлану Георгиевну ответить на вопросы, которые задавали нам мамы клуба особых семей. То есть это мамы детей-инвалидов, причем таких глубоких инвалидов, тяжелое у детей заболевания, хотя разные. Отец Александр отвечал мамам, как бы вот со своей точки зрения, очень большую помощь оказал. В течение двух передач мы делали ответ на вопросы. А сейчас вот мы снова обратимся к вопросам мам, для того, чтобы вот психологическая составляющая была озвучена. Итак, мамы спрашивают, как справиться с собственным гневом на ребенка. Ребенок постоянно все ломает, проливает, на улицу убегает. Дочку люблю, но гнев захлестывает. Могу сильно накричать, даже ударить. Это первый. Далее, сдали нервы, часто плачу, ничего не радует. Как обойтись без таблеток? Если депрессия длится несколько лет, к какому врачу нужно обращаться? К как научиться правильно реагировать на отношения окружающих. И, Светлана Георгиевна, вот остановимся, наверное, на двух первых, да, потому что вот здесь большой список этих вопросов.
Первое, что хотелось бы сказать, это то, что ответы на это вопросы не существуют. Почему? Потому что, несмотря на то, что эти матери объединены, как им кажется, единой проблемой ребенок-инвалид, на самом деле это совершенно разные семьи, то есть у каждого из них своя семья. Начнем с того, есть муж или нет, есть первый, второй ребенок или нет, есть бабушки, дедушки или нет, есть ли дети инвалиды или нет и так далее. То есть это первое, и это будет совершенно менять картину выхода как из депрессии, так и отношения к ребенку и так далее. Второе, что это уровень достатка. То есть, есть ли возможность у родителей обеспечивать ребенка, есть ли возможность матери работать или нет, и так далее. Следующее, что это степень повреждения у ребенка, насколько повреждено физический ребенок, насколько он поврежден интеллектуально, эмоционально, потому что сочетание патологии бывает очень разное, очень разное. И в зависимости от того, есть или нет то или иное сочетание, будет и выход у матери совершенно другой. Затем сами разные женщины, которые имеют этих детей. Они разные по возрасту, разные по уровню образования, они разные по отношению к жизни, разные по отношению к развитию тех же эмоций. То есть из одной и той же проблемы один человек впадает в депрессию, второй закаляется, а третий, ну, извините, такие случаи тоже есть, заканчивает жизнь самоубийством. То есть сразу хочу сказать, господа, не ищите единого ответа на все свои вопросы. У каждого из вас ситуация, еще раз говорю, настолько разная, начиная там от зрелости или незрелости самих родителей как родителей. И поэтому у каждой для того, чтобы справиться с этой ситуацией, должен пытаться поискать индивидуальный подход. Еще раз говорю, в зависимости вот от вот того минимума даже набора, который я сказала. Очень часто так бывает, что вообще для человека это свойственно каким-то образом сообразовываться в какие-то группы по какому-то единому признаку и начинает казаться, что вот если мы сейчас все оденем, там, к примеру, там, какого-то цвета платья, то мы будем одни. Господа, это заблуждение, которое мешает вам вылезти из ваших проблем. К сожалению, я могу констатировать так, у нас в городе достаточно много вот таких вот сообществ женщин и семей, по патологии, то есть делятся, например, матери детей с ДЦП, матери детей глухих, матери детей с фенилкетонурией и так далее. Они пытаются помогать друг другу, но так как вот я проблемой этой занималась, я еще раз хочу сказать, что вылезает только тот, кто ищет как бы ресурсы в своей собственной семье, в своей собственной жизни, опираясь на, ну, можно сказать, личностный опыт своей семьи, потому что вот, например, у детей с нарушениями зрения, сейчас не знаю, но была, возглавляла вот этот как бы круг такой женщин, женщина, у которой прекрасная была девочка, взрослая, большая, 16 лет, она решилась родить, мама решилась родить второго ребенка, и ребенок родился тотально слепой. И она сказала, что теперь меня две, то есть одна это мама здорового ребенка, и совершенно другая это мама вот этого тотально слепого, абсолютно слепого ребенка. И поэтому еще раз я хочу сказать, что надо как бы не в горе объединяться, а объединяться внутри семьи в понимании поиска ресурсов. Ресурсы есть всегда внутри каждой семьи. Но если, еще раз говорю, мы будем думать, что если мы поступим так же, как и там Маша или Таня, у нас будет то же самое, господа, нет. Потому что, еще раз говорю, у каждого из нас свой подход к этой жизни, свой уровень возможности реагирования на такие катастрофические проблемы, и поэтому выход должен быть индивидуален. Это я вам говорю как психолог-профессионал.
Батюшка, у меня просьба ваши комментарии еще добавить.
Ну, я даже не знаю, что сказать после того, что уже было сказано в течение двух передач.
Возможно, кто-то не слышал, а вот по словам Светланы Георгиевны хотелось бы, чтобы вы сказали.
Ну что, слова хоть и резкие, но справедливые, вот, и объединение, тем не менее, все-таки, мне кажется, приносит пользу какую? Пользу, по крайней мере, как вот есть у нас такой вот синдром исповеди, да, там разделение там, тяжести там, на несколько там, людей, там, по помощи какое-то, там, сочувствие, там, поддержки. Там. И вот в этом отношении, конечно, эти самые сообщества, эти группы, мне кажется, они полезны, и, в общем-то, это временем даже зафиксировано и засвидетельствовано, что люди, которые объединяются, они в эти сообщества стремятся, они через некоторое время чувствуют эту вот поддержку друг друга, вот, но то, что помощь у нас, она, что называется, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, это, в общем-то, тоже истина такая понятная, вот, и то, что мы уже с вами говорили в передаче, очень много вот этих вот случаев, которые мама себе вот рисует в качестве там такого пейзажа безвыходности, что ли, те же самые случаи, они случаются и в семье вполне нормальных детей. Там есть и непослушание, есть там и какая-то эмоциональная усталость, и желание там шлепнуть, и желание накричать. Там, в общем-то, не надо думать, что эти проблемы, они какого-то другого совершенно характера. Все мы люди, эти проблемы, они все равно человеческие, и решение их проблем, оно не где-то там за горами, за лесами, это внутри себя. Вот, и поэтому лишний раз нужно и себя, может быть, и как-то пожалеть, и лишний раз понимать, что все это я вынести не могу без помощи Божией, и к этой помощи Божией обязательно прибегнуть, и исповедь и причастие, это все нам дано. Вот, и прежде всего понимать, что вот это вот не тупик, это не наказание, потому что мы с вами разговаривали, начали с чего? С того, что многие люди говорят, это вам наказание за грехи. Почему такое произошло, никто из нас сказать не может. Может быть, не наказание, может быть, как раз-таки знак поощрения и доверия Бога. Вот, и решать за Бога, почему такое произошло, я точно знаю, это вот за грехи или это точно там во спасение. Давайте не будем спешить.
И никому не дано это, да?
Никому не дано это знать, конечно, когда вот там наступит там последний срок, да, мы все узнаем, почему я чего и для чего. Вот. Поэтому чаще всего лучше не прислушиваться к тому, что что-то кто там говорит, это, конечно, обостренные нервы и такая благоприготовленная почва для обид. Вот здесь, наверное, самое сложное такое располагается наша область эмоциональная, чтобы вот мимо всего этого пройти, потому что сердце мамы, оно, конечно, реагирует очень болезненно, то, что ребенок больной, к нему не относится так, как я отношусь, ко мне не относится так, как к маме нормального ребенка, к нашей семье не относится так, как вот, ну, наша семья, да, необычная, да. Вот, ну, понимаете, даже слово «убогий» в русском языке, оно обладает определенным смыслом. Убогий – это не значит просто калечный, это человек у Бога. Какая-то воля Божья на этом человеке сказалась. И поэтому здесь вот это вот понимание какого-то вот этой перспективы духовной, оно обязательно должно присутствовать. И вот это понимание перспективы духовной, оно для многих людей означает вот выход из этого тупика. Потому что, как понимаешь, ребенок, ну, не выздоровеет, да, ребенок не изменится. Там, допустим, у больных там детей фенилкетонурии, может быть, даже там обратный процесс пойдет, там, деградации, там, если болезнь там даст какой-то толчок. Вот. И вот жить под этим домоклым мечом и каждый раз себе, каждый день задавать себе вопрос, за что, почему и от чего, но это бессмысленно. Нету смысла в этом вопросе. Вот ради чего, куда и что я буду делать завтра, вот этот вопрос надо, да, действительно себе задавать.
Спасибо, батюшка. Светлана Георгиевна, что-то добавить, да?
Вот смотрите, господа, я хочу, чтобы вы поняли. Была там девочка, которая ходила в школу, там закончила институт, работала, там звали девочку как-то, у нее были друзья, у нее была своя собственная жизнь. Она рожает ребенка-инвалида и превращается в мать ребенка-инвалида. Вот это самая большая неправильность. Вместо здоровой женщины, у которой есть жизнь, у которой есть своя собственная жизнь и ребенка-инвалида, мы получаем двух существ, связанных друг с другом. И более того, существует статистика, которая говорит, что женщины, имеющие ребенка-инвалида, боятся рожать второго, хотя чаще всего в 99% случаев, но если это не генетическая аномалия, если женщина соглашается рожать второго, второй ребенок обычный. То есть я-то вот про что. Чем больше вы будете взаимодействовать друг с другом и видеть только одну патологию, тем больше вы будете закрываться от этого мира. А мир от того, что у вас ребенок инвалид, не перестал, он не изменился для вас лично. Понимаете? Я вот что хочу сказать. И более того, как и для любого ребенка, тем более для патологичного ребенка, мама здоровая, веселая, активная гораздо более важна, чем мама депрессивная, угнетенная и несчастная. То есть вы образуете, как вот мы в одной из программ говорили, так называемую диаду, но диада в норме распадается к 3 годам, а у вас, по сути дела, она как бы длится вечно. То есть вы образуете с ребенком такой некий негативный какой-то симбиоз, который тянет и вас, и ребенка, господа, понимаете? То есть в любом случае, я еще раз говорю, это очень хорошо, и я, конечно, восхищаюсь тем, что вы организуете такие, вот еще раз говорю, я знакома с членами таких сообществ женских, но еще раз говорю, что вылезти можно, только опираясь на собственные ресурсы, ресурсы семьи и ресурсы здоровых, обычных членов общества, с которым вы когда-то взаимодействовали и когда-то были этим членом общества, понимаете? Потому что, еще раз говорю, когда женщина рожает второго ребенка, она чаще всего вот на этом негативе, она не может потом перестроиться.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, мне хотелось бы отослать вас к ноябрьским передачам «Да будет с вами любовь», где отец Александр подробно раскрывает эти вопросы, и цикл передач «Возвращение к истокам», где беседуют сами мамы из клуба особых семей. Я могу только сказать свое восхищение мужеством и тем, как они справляются со своими крестами, которые Господь им посылает, и как они стараются помочь и другим семьям. Пожалуйста, вот послушайте эти передачи, я думаю, для кого эта тема важна, я думаю, многое для себя почерпнет. А сейчас, дорогие друзья, звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, я мама девушки, которую на 8 апреля напали, 19 даже выстранений было. Как бы я просто хочу посоветовать всем мамочкам, которые дети инвалиды, все прожито, пережито мною, как бы это проповедь Христа в моем поведении. И безысходности тоже были, и сейчас не вот психоз, потому что осень наступила, простудное заболевание нас не покидает. Но я одеваю через силу улыбку, улыбка расслабляет сердечную мышцу, а внутри, я говорю, Христос воскрес, слава Богу за все. И это ко мне, видимо, притягивает людей, все спрашивают, как и что. Так что пусть маленький совет, но хотя бы, может, кому-то поможет. И у меня круг общения с радио «Православие». Здесь только ответы на все мои вопросы. Я просто прошу меня извинить за сбивчивость, может, но вы поняли суть. И прошу молитв.
Спасибо, Господи, за звонок. Батюшка, ну вам слово хотелось бы предоставить.
Что ты скажешь? Круг экспертов передачи «Да будет с вами любовь» расширяется. Это хорошо.
Спасибо вам, Бог в помощь. Дорогие друзья, мы продолжим рассмотрение ваших вопросов. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Напомню, наш телефон 379-65-94. Пожалуйста, звоните. Несколько минут у нас еще есть. А вот вопросы, которые нам заданы были, опять же, заранее. Людмила, 32 года, говорит, мои знакомые ходят на концерты, в кино, при этом очень бедно живут, буквально сводят концы с концами, считают копейки. Зачем нужны эти излишества? Надо жить по поговорке, по приходу и расход. Вот ее мнение. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вам слово.
Ну, господа, у нас бывают такие вопросы, где человек задает не вопросы своей жизни, а возмущен как бы действием окружающих. Да, у нас иногда такие бывают вопросы. Это достаточно бывает странно слышать. Почему? Потому что казалось бы, что надо разбираться в своей жизни, люди пытаются разобраться в чужой. Но здесь я что могу сказать? Первое, что надо понимать, что у каждого из нас свои цели, свои ценности, свои жизненные направленности и своя вообще жизненная стратегия. Я знаю людей, которые перебиваются с хлеб на воду, но имеют шикарнейшее, дорогущее альпинистское снаряжение, всей семьей постоянно ходят в горы, или вот еще одни друзья, которые сплавляются на байдарках, при этом очень скромно и очень бедно живут, и чуть ли не черно-белый у них телевизор. То есть, как можно говорить из позиции своей жизни о том, что другой что-то делает неправильно, это невозможно. Посмотрите, что получается, что... Звонок, да, я поняла?
Да, да. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. А вот, знаете, я вот это хожу в храм и это тоже человек слышала вот тут по телевизору на радио, эпилептик я. Ну, и у меня проходит слов, у меня проходит вот вопрос за то, что я хочу помочь людям, чтобы ходили люди с такой болезнью в больницу, в храмы, и будет успокаивать их родителей. Вот у меня вот этот такой вопрос.
Батюшка, ну вам слово.
Ну, я тут больше услышал не вопрос.
Да, мне кажется, утверждение, да?
Поддержку. Угу. Я думаю, что вот как раз вот помощь всем нашим таким вот как сказать, вопросом, ответ на вопрос. Вот человек реально имеет болезнь, вот человек реально ходит в храм, получает помощь и обращается ко всем с предложением, ко всем семьям, где есть такое заболевание, приходите в храм, утешение, Господь каждому подаст по вашим молитвам, по вашей готовности, по вашим просьбам.
Личный опыт показывает, да? Дорогие друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон наш 379-65-94, но передача у нас уже подходит к концу. Прошу Светлану Георгиевну ответить на вопрос. Мы не закончили ответ.
Я просто хочу коротко сказать, что вот этот вопрос по приходу и расход, дело в том, что в каждой семье, если вы оглянетесь на своих знакомых, то увидите совершенно разное отношение к деньгам. И вот еще раз говорю к этой идее ценности. Например, я знаю людей, которые говорят, нельзя подбирать деньги на улице, потому что сколько придет, столько и уйдет. И я знаю людей, которые говорят, надо подбирать деньги на улице, потому что валяющиеся деньги под ногами – это грех. И у каждого из них своя линия жизни, у каждого из них своя судьба. То есть здесь ответить на вопрос, почему, зачем нужны эти излишества, невозможно, потому что для вас это излишество, для этих людей это самая обыкновенная, нормальная, естественная жизнь, где походы в театр и в кино точно так же, как обыкновенный кусок хлеба, наверное, так у них было всегда, и, наверное, так и будет у их детей. То есть здесь просто сталкиваются, еще раз говорю, понятие нормы нашей как таковой и вот этой структуры нашей жизни.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, добавите?
Я был таким, как бы, виртуальным свидетелем беседы, когда одна женщина со своими сослуживцами делилась впечатлениями о проведенном отпуске. Чем не сказать, что женщина тоже богатая, так что там достаток, там вполне скромно они живут. Вот, ну вот живут они, можно сказать, целый год для того, чтобы скопить денег и съездить куда-то там за границу, в какую-то экзотическую страну. Вот. Приезжает, естественно, что сослуживец начинает расспрашивать, там проносятся фотографии, там все это показывается, и вот итог. Одна из сослуживец вздыхает и говорит такой, можно сказать, приговор или диагноз ставит своей ее жизни. Ну, конечно, вы же все деньги на себя тратите. Вот у нас там вроде и дача, и машина, и когда вот они посчитали, сколько денег уходит туда-сюда, получается одна и та же сумма, только вот люди гонятся, допустим, за дачей, там, за машиной, за какими-то внешними престижными такими вот действиями и вещами, обладанием каким-то. А вот люди вот, вот таким вот образом производят расчет с этими самыми деньгами. И получается, что человек, который вроде как бы престиж получил, он завидует тому человеку, который за этим престижем вроде как бы и не гонится. У каждого свой выбор, у каждого как бы своя возможность этот выбор совершить, и свобода у каждого есть. Вот. Но почему завидует человек тому, который вот поехал за границу, что-то там увидел, а не тот, у которого нет удачи машины? Вот. Тут тоже не ответишь, почему так вот. Но видно, иной раз бывает так вот сделано. Не случайно Господь нам говорит, заботьтесь о том дне, которым живете. Хватит заботы дню, в котором вы живете. Следующий день будет сам о себе заботиться. Поэтому и здесь, может быть, не копите, не откладывайте. В этом есть какая-то такая вот мудрость-то евангельская. Может быть, к этому тоже нужно прислушаться и успевать и духовные, и культурные какие-то вот ценности получить. И когда нас это возмущает, нужно прислушаться прежде всего к себе. Почему меня вот это таким вот образом возмущает или будоражит, или я с этим смириться не могу.
Спасибо большое. Дорогие друзья, в завершении нашей передачи я хочу поблагодарить всех, кто задает вопросы и в прямой эфир, и по телефону. Мы очень благодарны вам за мужество, за те вопросы, которые действительно душетрепещущие. Они, я надеюсь, получают свой ответ, свои разрешения. И, безусловно, этими вопросами вы еще и помогаете многим другим. Дорогие друзья, напомню, что вы можете звонить по телефону 8-950-648-77-43. Я запишу ваши вопросы для того, чтобы мы посвятили ответу на ваш вопрос отдельную передачу или озвучили в прямом эфире. Итак, дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.